русский язык вышла третья книга мемуаров «Приходит расплата» известного британского дипломата Брюса Локкарта, сыгравшего заметную роль в политической жизни революционной России, свободной Чехословакии и Англии середины XX века. Жизнь целого ряда чехословацких политиков 20-40-х годов поддается новому прочтению с помощью известных в России, но неизвестных в Чехии воспоминаний Нины Берберовой, рассказывает Нелли Павласкова.
В Чехии хорошо известна фраза Яна Масарика, брошенная им какому-то журналисту, встречавшему его в пражском аэропорту. Масарик возвратился в Прагу после однодневного пребывания в Москве, где чехословацкая делегация испрашивала у Сталина разрешение принять послевоенный план Маршалла. По чешским источникам, Масарик, спустившись по трапу самолета, сказал: «Я уезжал в Москву министром свободной страны, а вернулся халуем Сталина». Всегда было непонятно, как мог опытный, хотя и легкомысленный Масарик заявить такое какому-то журналисту. Книга Нины Берберовой дает ответ на этот вопрос. Этим журналистом был никто иной, как его ближайший и надежный друг Брюс Локкарт. Вторая фигура этой истории – именно Брюс Локкарт, знаток России, глава английской миссии в Москве в период революции, романтический любовник Муры Будберг, в те годы в замужестве графини Бенкендорф, ставшей агентом ЧК, осведомителем легендарного чекиста Петерса. После ареста и высылки Локкарта из России в 1919 году Мура стала фактической женой Максима Горького. Именно ей посвящена его эпопея «Жизнь Клима Самгина». Она прожила с Горьким и его семьей 12 лет в Германии, Чехословакии и Италии вплоть до его отъезда в СССР. Потом, перебравшись в Лондон, стала невенчанной женой знаменитого английского писателя Герберта Уэллса и прожила с ним 13 лет до его кончины. Нина Берберова – железная женщина.
В Москве в свое время ее считали тайным агентом Англии, в Эстонии – советской шпионкой. Во Франции русские эмигранты одно время думали, что она работает на Германию, а в Англии позже, что она агент Москвы. Петерс писал о ней в 1924 году как о германской шпионке, работавшей одновременно в ЧК.
Живя с Локкартом в Москве, Мура была свидетелем его зарождающейся любви к Чехии и к чехам, которая позже привела его в эту страну, где он стал ближайшим человеком президента Бенеша и Яна Масарика. В 1919 году Локкарт появляется в молодой Чехословацкой республике в качестве директора англо-чехословацкого банка и заводит крепкую дружбу с молодым сыном президента Чехословакии, с Яном Масариком. Эта дружба продолжается и в Англии, где Ян, американец по матери, долгие годы был чехословацким послом. В конце 30-х годов все трое, Мура, Локкарт и Ян Масарик, оказались в Лондоне. Дружба Локкарта с сыном первого чехословацкого президента продолжалась самым естественным образом.
В 1940 году было сформировано под нажимом друзей, среди которых одну из первых ролей играл Локкарт, чехословацкое правительство в изгнании, и Ян был назначен министром иностранных дел, а Бенеш – президентом. Локкарт стал при этом правительстве британским представителем. Бенеш начал к этому времени быстро угасать. Его годы, незнание английского языка, его слабое здоровье и удары, нанесенные событиями, постепенно лишили его возможности заниматься делами.
Здесь, кажется, Нина Берберова не совсем права. Бенеш лишь внешне был слаб и бездеятелен. К 43-му году между ним и Масариком наступили разногласия, так как Бенеш после посещения Сталина в 43-м году все больше стал ориентироваться на сотрудничество с Советским Союзом. Масарик же твердо стоял на позициях своего отца, считая Запад самым естественным союзником его страны в ее послевоенной жизни. Вот что пишет об этом английский историк Мартин Дэвид Браун, анализируя реакцию Великобритании в 1943 году на углубляющееся сотрудничество между правительством Бенеша и Советским Союзом.
Британцы были, в общем, рады, что такие отношения установились. Их собственные отношения с Москвой в ту пору были холодными, и они хотели использовать Бенеша для улучшения собственных позиций. Для Англии отношения Бенеша со Сталиным не были проблемой. Они понимали, что у Бенеша не было иной возможности. Сталин уже в июле 1941 года обещал Чехословакии восстановить ее суверенитет в прежних домюнхенских границах. После войны он не сдержал слова и сам отхватил от Чехословакии Закарпатскую Украину. Ян Масарик никогда не симпатизировал большевизму и Советскому Союзу и, скрипя сердце, смотрел на поведение Бенеша, понимая, что в случае непослушания чехов ждет удел поляков, которых Сталин ненавидел. Но ни он, ни Британия не предполагали, что после войны Чехословакия станет составной частью советского блока.
О настроениях открытого и общительного Масарика хорошо знали люди его круга. В этот круг и стремилась Мура Будберг, которую уже в 1924 году английская разведка считала в своих донесениях советским агентом в доме Горького. Нина Берберова «Железная женщина».
По рекомендации Локкарта, Мура 6 лет проработала в Лондоне на службе в полусекретной организации, где считалась агентом по русским делам. На приемах во французском посольстве она присутствовала среди приглашенных, которых бывало до 50 человек. Но в особняке чехословацкого представительства в эти годы она была на положении почти хозяйки. Ян Масарик был холост, а жена Бенежа, женщина далеко не светская и робевшая с людьми, не владела английским, да и часто болела. Так что, когда поздно ночью в гостиной Яна оставалось из 20 гостей всего 5 или 6 человек, ему близких, Ян садился за рояль, и создавалось то настроение, которое Мура все так же любила, как когда-то давно, когда после вина и ужина и разговоров начиналась музыка. И тот, кто тогда, в те далекие времена, бывал рядом с ней, теперь присутствовал в этой гостиной, но уже совсем на других ролях. Мура работала на Локкарта на лондонской радиостанции «Свободная Франция» всю войну.
Трудно представить себе, что связанная с советской разведкой и при этом ее отчаянно боявшаяся баронесса Мура Будберг не поделилась со своими советскими хозяевами тем, что слышала она в лондонском особняке чехословацкого правительства в изгнании. После войны советское правительство и Сталин лично холодно принимали Яна Масарика, о последнем его визите мы уже рассказали. В своих воспоминаниях о Яне Масарике Локкарт пишет.
«В декабре 1947 года Ян встретился со мной в Лондоне, в его вестминстерской квартире, которую он оставил за собой, и сказал: «Я буду здесь, я вернусь в эту квартиру в феврале. Это единственное место, где я действительно могу отдохнуть, а мне нужен длительный отдых».
Узнав о том, что его друг Ян Масарик через 2 недели после коммунистического переворота в Чехословакии выбросился из окна своего министерства, Локкарт в другой публикации написал, что перед его смертью получил записку от Масарика, что тот хотел бы навсегда вернуться в Англию. Локкарт подверг сомнению версию о самоубийстве министра, считая, что это было чистой воды политическим убийством неугодного политика.
Брюс Локкарт, Ян Масарик, Нина Берберова. «Темные страницы европейской истории» в рассказе Нелли Павласковой.